Talk Podcast.
Мир вам, искатель истины, и счастливого второго пришествия. С вами Согат.
Добро пожаловать, меня зовут Денис.
Ранее в подкасте.
Вообще движение адвентистов – это некое отдельное движение от протестантизма. В данном случае баптизма, потому что основатель Вильям Миллер изначально был баптистом. Этот товарищ, он начал продвигать свою церковь именно на основании того, что посчитал, будто в период, в течение одного еврейского года, так называемого, с 21 марта 43 по 22 октября 44 примерно, будет второе пришествие Христа. И ничего не произошло, естественно. Никакой Христос не пришел, так что общество было в расстроенных чувствах, все распалось на несколько движений, и именно тогда выделяются впервые адвентисты седьмого дня, как отдельное движение, которое решили, что окей, Миллер не ошибся, а на самом деле в этот момент суд начался, и Христос пришел, но не на землю, а на небеса. И он сейчас начинает суд над всеми людьми, когда-либо жившими и которые будут жить, и начинает судить их за прошлые дела. Как раз к этому моменту там начались интересные вещи, типа появления Эллен Уайт.
В 44 году у Елены случилось так называемое первое видение.
Имеется в виду, что Елена вдруг в какой-то момент начала молиться, и ее никто не мог оттащить из этой позы в течение нескольких часов. А потом она приходит с откровением к слушателям. Так как это граждане, которые уже поверили в свое время Миллеру, то они такое воспринимали как нечто само собой разумеющееся. К тому же, не забываем, это 19 век, середина, спиритизм на подъеме.
К 60-му году, спустя каких-то 15 лет, эти все граждане, включая Хелен Уайт, ее мужа, сформировали церковь адвентистов седьмого дня. В 1919 году, а это уже начало 20 века, прошла Первая мировая война, к адвентистам присоединяется некий болгарский эмигрант Виктор Хутев, который, в свою очередь, в 1929 году, через 10 лет, организовывает свою собственную организацию – «Жезл пастуха».
Видимо, он заметил, что адвентисты, вообще говоря, к тому времени уже не стали не столько церковью, сколько корпорацией.
Он, собственно, отделился от адвентистов и создал свой собственный центр, место притяжения для верующих.
Угу.
И им стал городок Уэйко в штате Техас. За 10 лет до пика популярности «Жезла пастуха» в строй их примкнули два члена. Бенджамин Роден и его супруга Лоис. Мистер Хутев в 55-м году представился. Прямо на охоте. Услышал откровение Господа, которое гласило: «Мистер Бенджамин Роден должен стать главой жезла пастуха».
В адвентизме вообще все к видениям относятся спокойно, как к чему-то само собой разумеющемуся. Они уже давно верили в то, что ими движет Бог. Не забываем, что они все ориентируются на Эллен Уайт, которая так написала большую часть своих книг по ее заверениям. Поэтому в движении-то это восприняли нормально. Что, мол, ну да, Бог сейчас выбирает, кто будет конкретно дальше их вести. Но, естественно, совету это было неинтересно. Какой-то хер с горы пришел и начал заявлять свои права.
Но Бенни не отчаялся, организовал свою собственную организацию «Ветвь Давида». Бенни объявил себя наследником царя Давида. Его последователи считали, что он будет жить вечно. Но внезапно, в 1978 году, он умер. Следующим пророком объявили его жену Лоис, вдову нашего Бенни. Ну а в 1981 году на ранчо прибыл молодой человек, которого звали Вернон Хоуэлл, который вошел в историю как Дэвид Кореш. Родился в 1959 году в Хьюстоне, Техасе, у 14-летней матери-одиночки Бонни Сью Кларк. В школе учился плохо, страдал дислексией. Сам говорил, что в школе его называли отсталым.
Человек в 11 лет запомнил всю Библию наизусть. И не просто запомнил, он ее мог интерпретировать уже в этом возрасте.
В 1981 году Вернон оказался в Маунт-Кармел. Он начал плотно общаться с бабулей Лоис Роден. Он уже тогда хотел проповедовать самостоятельно.
Луис действительно умерла в определенный момент. Хоуэлл, как приехал в Маунт-Кармел, заплатил налоги все за имущество, и начал реорганизацию.
Короче говоря, Хоуэлл оформил не только руководство секты, но и поменял имя. Теперь, внимание, его звали Дэвид Кареш. Конечно, может показаться нелогичным, но чувак объявил себя сыном Божьим, он не сильно заморачивался. Он много проповедовал, успешно вербовал новых членов культа. Ключевым в проповедях парня стало скорое наступление конца света. В основе своего объяснения Библии он использовал толкование семи печатей из книги Иоанна Богослова. За несколько лет до того, как приблизить царствие на земле, Агнцу Божьему пришло откровение. Все мужчины общины должны соблюдать целибат. А вот пророк должен заключить брак со всеми женщинами. С кем-то духовный, а с кем-то и не только. Вернемся к членам секты. Они регулярно проходили тактические и огневые оружейные подготовки. Они готовились к концу света.
Ну да. Они воспринимали войну с Вавилоном, описанную в Библии, как нечто совершенно реальное. И под Вавилоном они понимали не просто реально силы там какие-нибудь Ирана, а они понимали силы крупной империи. Ну и очевидно, они находились в Соединенных Штатах, и они были уверены, что именно в Соединенных Штатах будет это столкновение.
Со временем жизнь в секте стала контролироваться Корешем практически полностью. Что есть, что читать, что смотреть, куда можно выйти из поместья. Стоит сказать, что на ранчо они не просто занимались стрельбой, они занимались еще и перепродажей оружия. Для заработка. На ранчо был отправлен агент под прикрытием, который должен был быть человеком, который смотрит из окна, фотографирует и в случае взаимодействия с сектой будет приходить туда и узнает вообще, где они хранят оружие, сколько у них оружия и так далее. Готовился обыск, но для обыска была слишком серьезная подготовка. 75 членов АТФ. Это довольно большая команда.
И их тренировали военные перед этим. Они арендовали даже центры, причем военным сказали, что тренировка будет против наркокартеля. То есть операция по ликвидации нарколаборатории.
Местная газета Waco Tribune Herald прознала о том, что готовится рейд на территорию Mount Carmel. И журналист написал статью под названием «Sinful Messiah» – «Грешный мессия».
Ну, вроде они и так до этого готовили, а ATF убеждала их не выпускать до операции, чтобы не спалить момент неожиданности.
И вот представьте себе, на 28 число у вас намечен рейд, на 27 за день до этого у вас выходит эта статья, которая начинается словами: «Если вы член ветви Давидовой, то ваш Иисус проживает в заброшенном клочке земли, расположенном в 10 милях отсюда. У него ямочки на щеках. Он утверждает, что закончил 9 классов школы, женился на 14-летней девочке, любит попить пивка и поиграть на гитаре. Говорят, у него есть глок 9-го калибра, а также целый склад винтовок. И он охотно признает, что грешник, каких не сыскать. Его имя – Дэвид Кареш».
Еретический разговор.
А саму операцию по рейду на Маунт Кармел назвали Showtime.
Ну, прям даже в названии сквозит, что они хотели именно красивую картинку. И выбрали, как им казалось, какой-то безобидный, никому не интересный культ. Никто за них заступаться не станет. Все будет отлично, все будет окей.
Поют себе псалмы у себя. Никому вроде бы как и не мешают. Да, нарушают закон, но за это-то мы их и накажем.
И АТФ на самом деле попали в ловушку собственной, ну, собственного самомнения, что ли, самонадеянности. Они забыли, что Waco город небольшой. И все знали давидианцев в городе. Более того, местные ребята, ну, из Mount Carmel, работали в Waco. И что случилось? Репортер поехал к зданию и стал спрашивать дорогу по пути. А репортер уже знал, что там будет, ну, они имеют свои источники. И вышло невероятное. Он на дороге встретил сводного брата Кареша.
Почтальона он встретил.
Да, это был сводный брат Кареша. Он сразу поехал назад и предупредил всех, что сейчас будет. Что-то происходит, к вам едут. Ну, тогда Карешу ничего не осталось, как раскрыть Родригеза при всех. Он сказал ему, что мы знаем, кто ты, Родригес сам говорит, что он был, он думал, что сейчас его застрелят прямо там. Он видел оружие, тут у всех всегда есть, они пользоваться умеют. Но Вернон его отпустил. Сказал, иди с миром. Ну, что-то такое. И Родригес извинился и быстро свалил. Он пытался предупредить Чака. Чак — это предводитель этой команды штурма АТФ.
Родригес сообщал всем своим, что культ знает о готовящемся визите.
Главное, он начальству сообщал, что они знают, момент неожиданности упущен. А момент неожиданности был главным элементом тактического плана.
А Чак Сарабин, собственно, руководитель операции, он никак на эту информацию не отреагировал.
Ага.
Но с другой стороны, его тоже можно понять. У тебя там задействовано до хрена вертолетов, до хрена автомобилей. У тебя куча народу сюда
едет.
Плюс он и так
уже перенес операцию на неделю вроде.
Мало того, что он ее перенес,
из этого статья-то и вышла раньше времени.
Она была назначена на последний день действия ордера на обыск.
Ну, короче, оттягивать дальше было нельзя. И Чак понимал, что если он сейчас это не сделает, плюс их предупредили, они сейчас окопаются, еще хуже будет. И все, никакой победоносной войны не получится. И тогда пиши пропало всему плану. Поэтому он сделал вид, скорее всего, что не услышал своего сотрудника, а потом еще и свалил на него вину. Печальная история, но вот так началась силовая операция против Маунт Кармел.
Федеральные агенты подъехали к Маунт Кармел.
Они маскировались, причем?
Нет, они не заметили никого. Они даже... На самом деле, они сначала-то и не маскировались. Они подъехали, вышли из фургонов.
Но
и начали
они ехали,
просто обходить здание.
Смотри, они ехали на пикапах в фургонах. К
для
пикапам.
Скота, да.
Да, и, в общем, это можно рассматривать как элемент маскировки. Другое дело, что
довольно
они ехали...
Довольно странная маскировка, когда машина проезжала, и сзади из нее торчали люди в масках.
Другое дело, они ехали колонной, что уже для такого места, как Уэйка, это событие. Плюс они подключили вертолеты еще, ко всему прочему.
При любом раскладе они не могли приехать незамеченными.
Да.
Город маленький, народу много, колонна машин большая.
Да, вертолеты, конечно, чуть попозже подъехали, но все равно их шум был хорошо слышен.
Эффект
так
неожиданности
что...
не получился.
Я не знаю, на какую неожиданность они рассчитывали. Вот здесь видно, что службы не понимали вообще, куда они суются.
Но события, произошедшие дальше, они... только подтверждают неумелое руководство операции и малую долю продуманства в ее организации. Потому что когда бойцы начали подходить к дому, на них, что логично, накинулись собаки, которые были снаружи дома. И официальные средства информации сообщали, что они направили на них огнетушители. Но расследование показывает, что они начали стрелять в собак.
У них была целая команда по зачистке этих собак. У них была отдельная группа, которая должна была этим заниматься.
Да, но люди сзади подумали, что началась стрельба.
Конечно.
И начали стрелять прямо в здание. А перед этим вышел Дэвид Кореш на порог входной двери, спросил, что происходит. Ему крикнули: давай-ка стоять на землю.
Он пытался предупредить, что в здании женщины и дети, что давайте решим вопрос разговором мирно сейчас. Но как это очень часто бывает, когда большое скопление людей, вооруженных, наготове, на взводе, где-то слышат выстрел, они начинают стрелять рефлекторно. Это вообще классика в любых военных действиях. Очень часто огонь открывают случайно, и потом очень трудно его остановить. Что все боятся, я прекращу стрелять, может, меня завалят. И тут случилось именно это. Команда ликвидации собак, видимо, выстрелила в собак. Ну, понятно, чтобы их обезвредить, все делало по процедуре, по протоколу. А остальные сотрудники не поняли, что происходит, и начали стрелять. Здесь, кстати, еще хорошо заметно, что с дисциплиной было не очень. Хотя они готовились неделю вроде или две в специальном центре, но, видимо, не хватило подготовки. Потому что открыли огонь, по сути, без команды вышестоящей.
Через входную дверь был подстрелен тесть Кореша и сам Кореш. Тесть был смертельно ранен, потому что он через какое-то время уже стал себя чувствовать хуже и в конце концов застрелился.
Ну, у него что-то два ранения в живот, он истекал кровью.
Абсолютно верно. А Кореш получил сквозное ранение в живот, которое не задело жизненно важных органов, и в руку.
Но привело довольно существенные кровопотери, что вообще должно было привести к смерти. И даже, собственно, участники ветви Давидовой думали, что он умрет на второй или третий день. А тот факт, что он потом смог выздороветь, только усилил их уверенность в том, что перед ними действительно мессия.
Пока Кореш был ранен, начался обстрел окон, а агенты начали приближаться к зданию. Часть из них полезла на крышу.
Тут важно заметить, что так как давидианцы узнали о том, что происходит, они, конечно, не хотели провоцировать конфликт, но они вооружились. Они успели это сделать. У них все было наготове всегда. Они успели вооружиться, занять хорошие точки для атаки. Но, как утверждает ФБР, что им устроили засаду, никакой засады точно не было. Потому что с таким количеством оружия, которое было в Маунт Кармел, а там 300 единиц стрелкового оружия, из них автоматов, как минимум полуавтоматов было штук 50, а полностью автоматического оружия 24 единицы. И это при том, что у них было больше, чем на 1,5 миллиона снарядов, ну, в обоймах. У них были элементы для гранат. То есть, если бы эти люди захотели устроить настоящую засаду, они бы перебили всех 75 агентов. Без вопросов. Они могли это сделать. Здесь очевидно, что они быстро подготовились, за 3-4 минуты буквально добежали, какие-то заняли основные огневые точки. И даже этого хватило им для того, чтобы не только отразить атаку, но и нанести потери федеральным агентам.
4 человека были убиты, 16 было ранено. Опять же, возвращаясь к вооружившимся членам культа, они начали стрелять в ответ только после того, как агенты АТФ начали беспорядочно стрелять по окнам здания. А мало того, что они стреляли по окнам, в связи с тем, что здание фанерное, то и стены тоже пробивались насквозь.
Там говорят местные, что просто пули свистели туда-сюда, и они очень боялись за детей.
Дети и женщины, сидя в комнатах, накрывались матрасами, прыгали на пол. Они были в огромном шоке от того, что происходило, потому что пули свистели просто мимо и рядом.
Жена Вейна Мартина, например, у нее был сын, не вполне здоров, скажем, с проблемами, и он оказался у окна в момент обстрела. И ей пришлось его срывать оттуда, потому что он был в шоке от происходящего. И не понимал, что происходит. Дети на полном серьезе спрашивали, их придут убивать сейчас или что-нибудь, что будет-то, трехлетние. Ну, конечно, очевидно, что операция была спонтанной, не продуманной.
Вернемся к крыше.
Да.
7 человек полезли на крышу.
Почему полезли?
Из них часть должна была попасть в спальню Кореша.
Угу.
Как они говорили, отрезать голову змеи.
Да-да-да.
А часть должна была попасть в помещение хранения оружия.
Собственно, зачем пришли-то? Как бы пришли с обыском по оружию, пришли с ордером.
В восточной части здания сломали окно, не смогли сорвать простыню.
И они не ожидали, что окно будет чем-то завешено?
Да.
А оно было хорошо завешено. И потом они поняли, почему.
Они не смогли вырвать эту простыню, которой оно было завешено. Начали забираться внутрь, а их встретили огнем. Удивительное дело. Одного человека они убили, защищавшего Кармел, а остальные раненые вынуждены были просто ретироваться и спасаться бегством, потому что стрелять начали и снизу, в пол в том числе.
Как говорят непосредственно участники, ну, команды АТФ, которые были направлены туда, что они вообще не видели там ничего. Фактически это была перестрелка в полутьме. Они забросили туда, понятно, СС и не знали, куда стрелять, стреляли беспорядочно, потому что ничего не было видно. А в них стреляли сквозь стены, прошивали, и еще и даже снизу, с первого этажа, обстреливали. Поэтому они под двойным огнем могли только обороняться.
В конечном счете 2 агента были убиты, а третий, кто находился на крыше, он просто скатился с крыши и упал. По его собственным показаниям, он ударился не только спиной, ногами, но и головой в том числе. Его потом просто-напросто под руки несли после полученных ранений.
Да.
В то же время один из помощников Кореша начал звонить в 911, чтобы, собственно, рассказать.
Уэйн Мартин.
Он звонил в 911, чтобы сообщить, что в здании есть женщины и дети, что нужно прекратить стрельбу.
Hello.
Hello.
Yeah, this is Lieutenant Lynch. May I help you?
Yeah, there are 75 men around our building and they're shooting at us in Mount Carmel.
Mount Carmel?
Yeah, tell them there are children and women in here and to call it off.
All right. Hello? I hear gunfire. Oh, shit. Hello?
По его заявлению, стрельбу открыли сотрудники АТФ. Это прямо из звонка в его в 911 следует. Он говорит, что они открыли огонь. А мы защищаемся.
Звонок принял заместитель шерифа и начал вести переговоры о прекращении огня. Параллельно еще нужно было установить связь с агентами бюро, потому как они по какой-то причине выключили рацию и не планировали ни с кем взаимодействовать.
Они не взяли телефоны. Вот в это я верю на все 100%. Это типичная такая халатность. А им просто не сказали, а никто не подумал. И телефоны не взяли. Там в итоге дошло до того, что о помощи вызвать скорую часть команды, которая лезла на крышу, попросила оператора, который это снимал для телевидения. И им повезло, что у оператора была рация. Так бы с ними связаться было бы сложнее. Но на самом деле, конечно, шериф потом приехал туда лично и уже лично стал договариваться. И это с момента начала штурма прошло уже час с лишним, и все шла стрельба. Все это время.
Стрельбу удалось прекратить после переговора тактического командира операции с Корешем.
Или со Стивом Шнайдером.
Они договорились, что они прекращают огонь. Федералы могут забрать своих убитых и раненых. Хотя Шнайдер настаивал, что должно быть безоговорочное вступление агентов.
Ну и вообще, конечно, они договорились о том, что нужно прекращение огня. Но по факту АТФ стало стрелять меньше, когда у них закончилось оружие. Снаряды просто кончились, они стали стрелять все меньше, и постепенно это все дело заглохло.
В 11:30 они вынесли и раненых, и убитых. Уже к 12:00 установилась тишина. Переговоры завершились к 1:00. А чуть позднее, к 5:00 вечера, один из сектантов, Майкл Шрёдер, у которого внутри здания оставались его жена и дети, попытался проникнуть внутрь. Ну и был убит в перестрелке. Мы не можем четко заявить, что он открыл огонь или по нему открыли огонь агенты. При себе у него был пистолет, который он достал.
Мы четко можем знать об одном, что агенты выстрелили ему в голову 2 раза, уже лежачего.
В нем было 6 отверстий.
Да, и еще постреляли в него самого до этого. То есть они его казнили по-настоящему. Он, ну, судя по тому, что рассказывала жена, которая наблюдала, он отстреливался. Он пытался попасть в здание, но его зацепили. Его казнили специально. Было такое подавленное состояние среди сотрудников АТФ после операции, что, по моему личному мнению, уже все тогда было предрешено, потому что они понесли потери, и они не собирались прощать этим людям подобное. Они уже четко для себя решили, что они будут делать дальше.
После гибели агентов АТФ в дело вмешались ФБР.
Само собой, убили федеральных агентов.
Началась осада, которая и продлилась 51 день.
Еретический разговор.
Как только агенты ФБР взяли под контроль операцию, сразу же начались телефонные переговоры группы переговорщиков ФБР и Дэвида Кореша. Но перед этим давидианцы успели связаться с местными СМИ, где Кореш давал телефонное интервью. Само собой, ФБР отрезали связь. Первым, чего добились переговорщики, это заключение соглашения, по которому все члены культа мирно покинут территорию в обмен на то, что записанное сообщение Дэвидом Корешем будет транслироваться по национальному радио. Трансляция была проведена, он записал свое сообщение.
Для этого, помимо прочего, в заведение давидианцев была отправлена видеокамера, что потом сыграет большую роль. Они запишут на эту камеру обращение к своим семьям, чтобы те не беспокоились и увидели, что они находятся там добровольно. Но пока эту камеру использовали только для одного. Стив Шнайдер лично записал учение, или даже, так сказать, обращение и послание Дэвида Кореша гражданам Земли.
I'm speaking to you from Mount Carmel Center. The first thing that I would like to introduce in our subject is the reasons for the revelation of Jesus Christ.
Послание длилось час. Его действительно показали в прямом эфире по требованию лидера секты. И, естественно, это вызвало совершенно однозначную реакцию со стороны слушателей. Как можно охарактеризовать той же фразой, которую ФБРовцы использовали в отношении речи Кореша во время переговоров? Bible bubble они это назвали. То есть библейский бубнёж буквально. В основном народ не понял, чего хотел сказать Дэвид. И только агрессивней стал относиться. Ну, в частности, средства массовой информации стали утверждать, что он, видимо, сумасшедший. И просто держит там всех в заложниках. Что, конечно, на Дэвида повлияло неизбежно. Поэтому на следующий день произошло то, что произошло.
Вместо того, чтобы выйти из здания и сдаться властям, Кореш сказал, что у него был разговор с его руководителем.
О, да.
С Богом. И тот сказал, нужно оставаться в здании и ждать.
У вас своя цепь командования, у нас своя, как говорил Стив Шнайдер, правая рука. Наш командующий сказал ждать. Вы же будете выполнять то, что вам говорит ваш командир? Да.
Кстати, насчет командующего. Командующий отрядом ФБР по спасению заложников в Маунт-Кармеле был тот же, кто командовал спасением на Руби-Ридж. Это довольно характерная история.
Это символично. Но вот только в Руби-Ридж ему удалось заставить выйти Рэнди, то вот здесь пошло по другому сценарию, к сожалению.
Так вот, мы закончили на том, что Бог сказал оставаться в здании и ждать.
Вообще все люди в организации Кореша думали, что они выйдут. Они подготовились, собрались... И вообще все думали, что все сейчас разрешится нормально, мирно. Конечно, потери есть, но в принципе народ был воодушевлен. А вот когда Кореш отказался, это был первый момент, когда начал выделяться ФБР, внутри ФБР, начал выделяться силовой блок, как мне кажется. Когда почувствовали, что переговорщики не справляются. Хотя, казалось бы, это только начало истории, но... Я думаю, уже тогда этот блок начал формироваться. Хотя позиция Белого дома была четкой. Продолжаем переговоры. Клинтон настаивал, чтобы велись переговоры, и никаких силовых решений не предпринималось. И если надо ждать, будем ждать. Такая была концепция сверху спущена.
Несмотря на то, что выход из поместья не случился, переговорщики продолжали работу. И первым, чего они добились... Это вывод 19 детей в возрасте от нескольких месяцев до 12 лет без родителей.
Это была невероятная удача. Им удалось убедить.
Стоит сказать, что эти все дети были детьми членов организации, но они не являлись детьми Кореша.
Им удалось заиграть голосу разума внутри этой организации. Это, конечно, был Стив. Он из них самый адекватный. И... Он смог убедить Дэвида, что детей надо отпустить, потому что дети все-таки смогли пострадать, а они еще пока не являются теми самыми борцами против сил Вавилона. Потому что для тех, кто оказался внутри, после агрессивного штурма все стало очевидно. Это открывается пятая печать, это они сражаются с силами зла. Все в соответствии с пророчеством. Как там любили настаивать местное, все, как говорил Дэвид, происходит.
Абсолютно. Точность. Что не происходит, все говорил Дэвид.
Да.
Дэвид все предсказал. Кстати, до сих пор некоторые члены культа, которые остались живых, они все заявляют, все произошло так, как предсказал Дэвид.
О, да, Клайв Доуэлл до сих пор уверен, что он бог, и он вернется.
В здании на тот момент, после выхода детей, оставалось 98 человек. И ФБР начало опрашивать детей, которые вышли. И в первую очередь, что они заметили, что дети не были похожи на тех, над кем издеваются. То, что дети были вполне счастливыми. Они в игровой комнате играли, там, ели сладости. Когда их снимали на камеру для того, чтобы потом предоставить пленку в культ, чтобы те посмотрели, что с детьми все в порядке. ФБРовцы поняли, мы не можем это использовать против них, потому что дети себя ведут нормально. Однако ФБР доложили президенту, что дети подверглись физическому и сексуальному насилию задолго до операции.
Дело в том, что АТФ выдвигала изначально ордер по оружию, но вообще в статье Sinful Messiah было также много утверждений, что дети подвергались насилию в организации. Плюс такие высказывания пришли со стороны информатора, бывшего члена организации. И вот это обвинение, оно вообще не было предъявлено на самом деле. Его потом предъявят тем, кто смог спастись частично. Но в основном почти все сосредоточено вокруг оружия. А потому что доказать было нечем. Но общественное мнение зато склонить в свою сторону, это помогало. Очень удобная позиция. Только вот дети были совсем не запуганы, не проявляли агрессию, наоборот, они были мирными. И вели себя адекватно. Ну и потом, собственно, когда уже произошла видеосъемка внутри комплекса, с помощью камеры, которую им передали, то стало совсем очевидно, что дети чувствуют себя нормально внутри. И больше опасений у них вызывают как раз агенты снаружи, а не люди внутри. И поэтому весь нарратив государства про то, что давидианцы мучают детей, он оказался скомпрометирован. Поэтому эти записи никто и не публиковал, и не показал людям. Как было сказано, это приведет к симпатиям со стороны граждан, слишком большим. Ну, ФБР решило поэтому не показывать, что начнут сочувствовать замкнутым в Маунт Кармел.
Потому что и запись, которую сделали с детьми, которые были освобождены, и запись кореша, который показывал всех своих детей на видео, и запись членов культа, которые приходили перед подкамеру, садились и делали заявление, что они не заложники, что они по своему желанию остаются внутри.
You being held against your will?
No.
Do you have a desire to leave here?
No.
You don't? Okay.
No.
Thank you, Lisa.
You're welcome.
I'm Scott Sinobi, and I'm not being held here against my will.
Это все могло просто создать действительно симпатию, и поэтому запись никому не показали.
Именно так.
К этому моменту как раз началось уже более активное разделение на две фракции. На более мирную внутри ФБР и более силовую.
Угу.
Более силовая решила, что нужно предпринимать более жесткие меры, а фракция переговорщиков считала, что нужно продолжать переговоры и просто вывести людей на осознание необходимости выхода из осады, чтобы они вышли с поднятыми руками и спокойно проследовали в автозаке.
Ну, фактически, переговорщики настаивали на том, что с сектантами невозможно договариваться из позиции силы, потому что любое ваше активное движение, активное насилие, они будут воспринимать как элемент испытания их веры. и поэтому только сильнее начнут сопротивляться. Тем более их не нужно доводить до сумасшествия, пытаться, потому что они и так не вполне стабильны. И тем более нет смысла это делать.
Было ошибкой не воспринимать саму суть веры адвентистов и не увидеть, что эти люди действительно ждут своей смерти. Это то, что они ожидают с радостью.
А вот тут мышление силовиков включается. Силовики рассматривали всю операцию исключительно как, ну, взятие заложников. Они смотрели на это с такой позиции. Они хотели разговаривать именно как разговаривают с теми, кто берет заложников. Позиции силы обычно это и делают.
Руководитель операции, который мог одновременно и разрешать переговорщикам какие-то обещания давать корешу, а с другой стороны, он согласовывал пытки людей. Потому что иначе это не назвать. Потому что ночью были пригнаны большие прожекторы, которые включались, направлены на окна. И также были подогнаны огромные колонки, с которых транслировались либо музыкальные песни с текстом из разряда...
У меня есть коробка спичек, и все закончится... этим адским огнем.
Ага. Также пускались туда записи, как убивают кроликов, кошачье мяуканье.
Замедленные песни.
Какофония из звуков.
Звук взлетающих истребителей. Ну, в общем, максимальная громкость, чтобы была. И не давали таким образом спать. Но это уже была часть стратегии депривации. До этого они применили иную. Но силовой блок договорился с военными, чтобы им выделили в общей сложности 9 единиц бронетехники. Что-то, я не помню конкретно модели. В общем, танки, 3 танка и Брэдли. Вот, 6 машин Брэдли, это БМ, ну, боевая машина пехоты. И выделили еще несколько танков. Но, правда, сняли с них вооружение. Классическое, заменили на инженерные какие-то элементы, оставили, тем не менее, 55-й калибр. Оружие стрелковое, противопехотное. И начали разъезжать вокруг здания. Давить при этом стали их имущество, что вообще-то неконституционно и запрещено законом. Это же имущество им не принадлежит. Нет, они поехали по машинам, это, конечно, уже чуть позже, но до этого просто разъезжали рядом с территорией и оказывали...
Носили постройки.
Да, оказывали моральное давление. Плюс, помимо прочего, граждане внутри заведения похоронили одного из своих людей, Питера Глента, рядом со входом. И военные по нему несколько раз намеренно проехали танками, специально растоптали всю могилу в прах. И очевидно совершенно, что это совсем не помогало переговорному процессу. Вот тут тот момент, который, как мне кажется, не учли ФБР, настроение среди их сотрудников низового уровня. Ведь как воспринимали они ситуацию? Приехали в какую-то дыру, где собравшиеся фрики пристрелили несколько наших агентов. Да они думали, их перестрелять просто всех надо, вот и все. И никому об этом ничего не рассказывать.
А пригласив туда армию США, они только усугубили ситуацию, потому что военные, начав патрулирование, они тоже не особо понимали, чем они занимаются, потому что перестрелки не было. Они просто катались, показывали свою силу, как они привыкли это делать. Также находившиеся внутри выжившие члены секты сообщают, что они просто... угорали над ними, кривлялись, показывали жопу.
Да, да, вели себя как дети, по сути. Здесь сразу воспроизводится типичный паттерн поведения школьников, которые любят задирать тех, кто послабже или кто отличается. Вот это старое примитивное поведение здесь инстинктивно проявилось молниеносно. Было понятно, что вот эти ребята не собираются какое там понимать, они даже слушать не собираются тех, кто там оказался заперт. Все, что они хотят, это чтобы поскорее вернуться домой и забыть о существовании людей, не таких, как они. Плюс еще, конечно, фактор, который отмечался специалистами, что, ФБР, что понятно, Сотрудники получили доступ, быть может, впервые к жизни, к такой крутой технике. Ну, к военной. Вряд ли там, может, некоторые агенты впервые увидели вообще. Для них было прикольно просто вот попользоваться этим, поразъезжать. И в них начало появляться чувство восторженности, такое детского немного толка. И, судя по всему, наблюдавшие за этим изнутри сектанты понимали, что договориться, наверное, не выйдет. Даже если переговорный процесс идет успешно, это не значит, что действительно есть какой-то прогресс. Они были на самом деле не так уж далеки от правды.
С самого начала осады внутри поместья отсутствовало водоснабжение и электричество. Выживали
на дождевой воде.
Культа, на дождевой воде и собственных запасов военных пайков.
Ну, они же готовились к апокалипсису. Вот им повезло в этом плане.
Да, ну и позднее адвокаты подвергли критике такую тактику, что, на мой взгляд, вполне справедливо, потому что это можно приравнять к пыткам.
Не просто критики, это нарушение конституционных прав фактически было.
И то, что людей лишили воды, и то, что их лишили сна. Так все агрессивная тактика.
Убийство – хорошо. Хранение оружия – хорошо. Дайте им нормальный суд. Соберите доказательства. Какого черта вы их пытаете? Ну, не хотят выходить, это их право, что они не хотят выходить. Ну, принесите вы им ордер в письменном виде, не знаю. Почему удалось все-таки, когда было нужно, ну, там, переговорщикам, удалось поговорить лично со Стивом и Уэйном? Значит, могли, они прислушивались к голосу разума. Тут не было ситуации, что они заперлись, потому что они сошли с ума. Нет. Можно было говорить как с людьми. Но вот этот настрой всех служб, он доносил до них послание, так сказать. Что разговаривать-то не стоит, потому что настрой совсем другой у бойцов. Ну, это мое мнение.
Недели шли, осада длилась, и позиция переговорщиков становилась все более зыбкой, потому что руководство считало, что чем дольше они ждут, тем быстрее будет увеличиваться шанс, будут увеличиваться шансы в насильственном и смертельном исходе. Что просто-напросто сектанты покончат с собой, например. Хотя в самом начале первым же вопросом переговорщиков к корешу был вопрос, собираетесь ли вы совершить массовое самоубийство. И ответ был, нет, мы не собираемся.
Will you be straight with me?
I'm straight.
Are you gonna commit suicide?
I'm not gonna commit suicide.
Your word?
My word is the word.
Здесь налицо непонимание ФБР вообще сути движения и даже отсутствие попыток понять. Для Кореша это было каким-то идиотизмом, скорее всего. Они здесь собрались не для того, чтобы с собой покончить. Они здесь собрались, чтобы пережить апокалипсис.
Конец света, да. И в дальнейшем это видно, что при переговорах некоторым членам секты тоже разрешили уйти. Женщинам с детьми, некоторым мужчинам. Они могли уйти, им было разрешено покинуть.
Никто никого не держал силой. Но, конечно, это под вопросом.
Надо понимать, что в личном общении Вернон Хоуэлл, он же Дэвид Кореш, каждому из тех, кто хотел покинуть его, он говорил, я тебя не держу, но если ты считаешь, что ты узнал все на Священном Писании, если ты готов покинуть нас и уйти в Вавилон, пожалуйста, я тебя не держу. Но это был такой ментальный шантаж со стороны лидера. И если кто-то не выдерживал, то, конечно, они оставались внутри, вместе со своими детьми в том числе.
Более того, нужно вспоминать мышление самих предводителей этой организации и участников этой организации в том числе. Ведь с их точки зрения уйти означало потерпеть религиозное поражение. Ведь они здесь собрались, чтобы противостоять тому, что грядет. Они верили в то, что это непосредственно обязательно случится. Поэтому отправиться назад в царство Вавилона – это все равно, что отказаться от своей миссии, от своей цели. Это значит, что душа твоя уже не будет потом, ну не в раю, а, скажем так, не будет выполнена ее миссия. Поэтому для них уйти – это потерпеть поражение. Вот почему они не соглашались очень охотно с тем, чтобы свалить оттуда. Понятно, что умирать не хотелось, но в то же время они верили, что здесь происходит сейчас их испытание, испытание их веры. И если ты уходишь, значит, ты его не выдержал. И Кареш давил именно на это. Что, да, уходи, но это значит, что ты не справился. А если ты остался до конца, значит, ты достоин войти в новое царство. Ведь они же верят, опять же, что после смерти они не куда-то там перенесутся, ни в ад, ни в рай. У них просто будет отключено сознание. До того момента, когда закончится суд и будет второе пришествие, закончится битва на небе и на земле, и они снова окажутся здесь. И, соответственно, те, кто преуспел в этой осаде, даже ценой своей жизни, будет награжден. И напротив, тот, кто ушел, соответственно, потеряет все в их понимании.
На исходе 5 практически недель переговорщикам удалось узнать то, чего действительно захотел Кареш. Его натолкнула на мысль радиопередача, что никто не слышал толкования 7 печатей от ветви Давидовой. И тогда, видимо, в голову Корешу пришла идея о том, что он должен записать свое толкование всех 7 печатей и опубликовать его.
Это неизвестно, потому что он-то сам сказал, что получил приказ от Бога. Он все ждал этого знака, все ждал, и все внутри ждали. Вот его осенило на следующий день. Он говорит, со мной беседовал Бог. Он сказал мне, что нужно записать всю мою концепцию 7 печатей, чтобы донести ее людям. До этого записывать было нельзя. Тут важно помнить, что вообще записывать такие вещи запрещено Библией. Это должно передаваться из уст в уста и чисто в момент, ну, истины, так сказать. А тут ему Бог сказал, все нормально, записывай. Ну, видимо, я думаю, что Кареш верил в это. Но с ним говорила его бессознательное, а не Бог. И бессознательное подсказало ему возможный выход из сложившегося положения. Вот только он запросил для реализации очень большие сроки.
В конечном счете, это должно было занять, по заявлениям самого лидера культа, порядка 2 недель. Как он сказал, порядка 2 дней на одну печать.
Ему дали одну.
Да, он работал чуть ли не сутками по сообщениям тех, кто находился внутри Маунт Кармел.
Ну да, Стив докладывал, что он непрерывно работает.
Переговорщики, в свою очередь, докладывали об этом руководству, которое уже устало ждать. Оно, руководство ФБР, просто поехало на встречу с генеральным прокурором, где было доложено, что впоследствии дошло до президента Клинтона, что внутри поместья издеваются над детьми, то массовый суицид неизбежен, необходимо заходить внутрь. А заходить внутрь можно только при условии газовой атаки, слезоточивым газом.
Главное, что они сказали, что исчерпаны все другие возможности, что переговорная стратегия не поможет.
В то же время Кареш отказался предоставлять хотя бы какие-то страницы печати.
Здесь такой момент, что в разных потом источниках по-разному интерпретируют, что одни говорят, что переговорщики не сдались, другие, что сдались. Сами переговорщики говорят, что они признали поражение своей стратегии. В частности, уже поняли, что вряд ли получится после того, как Кареш нарушил обещание. Ну а когда он отказался предоставить страницы, чтобы продемонстрировать идущий процесс в работе, то все стало ясно, что он тянет время, и эта точка зрения возобладала. Вот именно тогда танки начали уже разъезжать по машине Кареша, уже начали все ломать вокруг, именно в тот момент. И стало понятно, тут силовой блок возобладал. Поэтому убедить Джанет, которая еще только вступила, получается, в свою должность, буквально, что ли, там месяцев несколько прошло, было нетрудно. Ей же нужно было заручиться, опять же, весом политическим на своей должности.
Как итог всего этого, штурм был назначен на 19 апреля. Была подготовлена взрывчатка, был подготовлен CS-газ, слезоточивый газ.
Привезли его несколько канистр, вроде несколько десятков канистр.
В громкоговорителе стали объявлять, что вооруженного нападения не будет. Стрелять по машинам, пожалуйста, не надо. Мы просто пустим газ. Вы не стреляйте, но мы пустим газ.
Это не нападение. Это не нападение.
Это не нападение, это не штурм. Мы просто запустим газ. Ну, подышите, ну, поплачете и выйдете к нам. Все хорошо.
Это не нападение. Мы вас выкуриваем. Тактика была следующей. Мы закидываем кучу газа в помещение, чтобы оно стало непригодным для жизни в принципе. Непригодным для нахождения там. И одновременно ломаем стены, чтобы там появились дыры, через которые можно будет легко выйти. Ну, потому что они боялись, что Кареш имеет огромное влияние над людьми внутри секты. И их опасения были вполне обоснованными.
Но
так они давали выход.
План был не идеальный.
План,
что, во-первых,
ужасный.
Здание, оно было из говна и палок. Поэтому, ломая стену, они ломали и потолок.
Что им пришло в голову вообще начать дыры делать? Потому что, очевидно, здание не крепкое. Там все эти переборки сделаны из досок буквально. Чуть что поломаешь, начнет обваливаться, углы целые начнут падать. Так проход может завалить, может кто-то там погибнуть в ходе этого процесса. Ну, впоследствии съемки потом с ФЛИР, ну, с самолета такого разведки, наблюдения, который снимал в тепловом диапазоне, показал, что там на самом деле происходило. И тогда становится понятно, почему выбрали такую тактику.
Возможно, отстреливались и давидианцы, возможно, начали обстрел и ФБРовцы, но перестрелка какое-то время была.
Ну, тепловая съемка наглядно показывает, что за танками, особенно за теми танками, которые не просто начали делать дыры в стенах, а начали проламывать части здания, там с задней стороны они начали вообще его ломать. Видно очень хорошо, как сзади бойцы стреляют очередями. Видимо, настоящий план был такой. А давайте мы просто скажем, что мы тут запустим газ, а под шумок будем ломать здание, а открывающееся пространство просто расстреливать. Потому что они будут уже, ну, под газом, вдохнувшие его, либо в противогазах, соответственно, с плохим обзором из-за общей задымленности, и поэтому они не смогут оказать нормального сопротивления, а мы их перестреляем со стороны. Ну, тепловые сигнатуры выстрелов там были, и почти всегда это со стороны ФБР. Понятно, что правда тут мы уже не узнаем, потому что ФБР
потому
очень
что
хорошо постаралось.
Было несколько расследований, и ФБР прикрыло свою жопу очень хорошо.
Очень
Причем
хорошо
все расследования, прикрыло. Которые были проведены ФБР и правительством, они все рассказывают о вине самих сектантов. В то же время внутри здания, когда только началась газовая атака, были уже приготовлены противогазы.
Да, люди были
и
готовы.
И все взрослое население коммуны их надело. Но дети-то
но они плохо подходили. И они подходили плохо. И нужно было тряпки смачивать постоянно, чтобы подкладывать под это. А с детьми вообще ситуация ужасная. Дети не понимают, что происходит. Плюс газ нифига не такой уж не безвредный, как его малюют. Если его долго вдыхать, то потерять сознание можно запросто, а можно и задохнуться.
А можно и задохнуться, что будет прям согласовываться со смертью от цианида. То есть примерно одинаковая будет реакция организма на газ.
Да, это если он горит. Если горит, то он начинает превращаться прям в цианид чистый. И после штурма находили трупы детей с характерно изогнутыми костями, что свидетельствовало о смерти от цианида, от отравления. А это пытка на самом деле.
Как только начался пожар, который был замечен и изнутри, и снаружи, а там еще и был ветреный день в тот момент, так что здание загорелось как
спичка. Специалисты по пожарам об этом говорят однозначно. Что сломав, вот сделав эти огромные дыры в здании, они привели к тому неизбежно, что здание стало продуваться насквозь. Это значит, любой малейший огонь сразу превращается в сильный пожар.
Плюс сам газ слезоточивый тоже
да.
не опасен.
Да, и он дисперсный к тому же.
А Дэвид Кареш после начала газовой атаки собрал женщин и детей и отправил их в подземный бункер, который был в бетонном блоке, то есть он как раз мог защитить от газа. Но не было учтено одного момента, что вход туда может быть завален, что пожар так сильно разрастется, и что люди просто-напросто могут погибнуть там. Об этом они не этого они не учли. Также есть показания из членов секты, кто выжил, что, возможно, Кореш давал указание разлить бензин. И он же дал указание поджечь его в том случае, если агенты ФБР войдут в здание. Подтверждения этим данным вроде бы как четких нет, что прям был разлит бензин и так далее. В то же время в здании были и керосиновые лампы, потому как не было света. В то же время и гранаты со слезоточивым газом тоже могли загореться. То есть нет четкого понимания, из-за чего сгорело здание. Но кадры пожара были в прямом эфире. И как факт можно сказать, что практически одновременно вспыхнули 3 пожара в 3 частях здания. Кому верить, решать вам.
Лично мое мнение про эту историю таково, что они пытались использовать эти горючие вещества, которые у них были, это спирт Колман у них был походный, для того, чтобы попытаться поджечь танки, скорее всего. То есть наверняка они ожидали чего-то подобного и хотели подготовиться. На записях слышно, что Стив говорит разливать. То есть вы разлили, там разлили. Не уточняется, где разлили. А потом уже по тому, как загоралось, можно было судить, что, возможно, разлито было не в пределах самого здания, а снаружи его, на подходах. То есть у меня есть ощущение, что они решили попробовать так обезвредить танки. Но для этого нужно было идеально отгадать, куда они подъедут. Тактика так себе, но вот что было, то было. А что еще остается-то? Сделать коктейли Молотова, видимо, не было не из чего. Потому что...
Либо просто не догадались.
Да, либо они не успели, возможно. Просто не было возможности. Не было каких-то ингредиентов. Там же не только бензин нужен и спирт. Ну, как бы это одна часть дела. Вторая проблема в том, что планировалось, что атака продлится, 30-40 минут. Они начнут выходить. Длилось это 4 часа подряд. Там уже все здание было насквозь переполнено вот этой взвесью пыльной. Этого ЦС-газа. А он взрывоопасен при большой концентрации. Поэтому есть такое мнение, что просто произошли детонации. Из-за пожара искра пошла и произошла детонация, потому что слишком высокая концентрация газа. А при детонации происходит такой взрыв, можно сказать, резкой волной. И он просто прошел в другую часть здания, и там начался пожар, поэтому одновременно. То есть нельзя однозначно сказать, что это они подожгли, как это ФБР пыталось изо всех сил утверждать. Причем они же не планировали массового самоубийства.
В конце концов, из горящего здания вышло только 9 человек. Все остальные погибли в огне, либо самостоятельно, либо задохнувшись от продуктов горения или сгорев заживо. Дэвид Кореш был найден с пулевым отверстием в голову. Скорее всего, по заявлению ФБР, он был убит из милосердия своей правой рукой.
Потому что рядом с ним нашли труп Стива, у которого пулевое ранение в глотке. Конечно, там было сказано, что еще нашли несколько человек в целом с ранениями в голову.
Также заявлялось, что были дети с пулевыми ранениями.
Да.
Но экспертиза заявила, что практически все пулевые ранения, которые были у трупов в Маунт-Кармел на пепелище, они все носили характер смерти из милосердия.
Там, да, не сопротивлялись. Не было похоже на казнь.
В то же время ФБРовцы заявили, что это было массовое самоубийство.
Конечно.
И это то, к чему все шло.
И вообще они все шизанутые. И мы все сделали правильно.
В принципе, да. Ребята, они ебанутые, что мы с ними будем делать?
Конечно.
Мы пытались спасти, пытались, газ пускали, а они что-то дохнут.
Мы сделали все возможное. Конечно, картина бункера — это жесть.
Ну, это прям как одна большая братская могила.
Буквально сгорели заживо.
Из женщин и детей.
И причем там потом в ходе операции-то они увидели, что в бункере спрятались, сделали предположение и приказали отдельно танку протаранить там дыру, чтобы туда тоже свой газ отправить. Чтобы выкурить их оттуда. Они ж при этом не могли знать и даже не поинтересовались, а не завален ли вход, например. После того, как все сгорело, уже было не сказать, завален или не завален. Факт остается фактом. Погибло очень много людей, в том числе 20 детей. Все дети Караши погибли.
В конечном счете 80 человек погибло.
Угу. Может, не 20 детей, может, больше даже.
24.
24 ребенка. Охренеть.
В любом случае, это ужасная трагедия, которая не могла не вызвать отклика в сердцах американцев. Всех членов культа, кто вышел из пожара, признали виновными по разным статьям и осудили на разные сроки, вплоть до 40 лет лишения свободы. А ФБР признало операцию успешной. Единственным возможным вариантом решения проблемы они видели штурм. И единственное, что было сказано, что штурм просто был поздно произведен по времени.
Мне очень нравится, как ФБР действовало после процедуры. Во-первых, они не пустили пожарных. Повод был очень интересный. Но они же попадут на линию огня. А вы же говорите, что огня-то никакого нет. Никто не стреляет. Не, ну не стреляют. Стреляют со стороны вот Маунт Кармел. Там кому стрелять-то уже? Там все в противогазах, большая часть в бункере, оставшиеся, кто уже успел сбежать, то еще куда? Пустите пожарных. Нет, пожарных не пускают. Позволили зданию сгореть дотла. Потом, на следующий же день, ну там в течение недели, просто все зачистили, все разъездили там, сделали так, что ни следа не осталось. Только бункер торчит одинокий. Это же сцена преступления.
Да, правительственные части в первую очередь прикрыли свою задницу в связи с таким массовым убийством людей.
Это место преступления. А потом на суде предъявляют. Вот у нас есть левая половина двери, где видно, что выстрелы такие, как нам надо. А вот правую мы потеряли. Ничего, адвокаты заходили к давидианцам, ну там буквально за два дня до штурма. И говорят, четко видно было, на двери железный элемент вогнутый внутрь. Выстрелы вовнутрь были все. То есть стреляли первое АТФ. Нет, эта часть двери пропала. Видеосъемка начала штурма тоже бесследно исчезла. Как же так? Ну а понятно, на самом месте преступления уже ничего не сделать. Все уничтожили, тоже руки чистые. ФБР никого не пускало. Не пускало даже команды по эксгумации. Ну, исследовать трупы оставшиеся. И ничего, все прокатило на слушание.
С другой стороны, такую тактику избирает абсолютно любое государство, которое посылает туда своих людей. Силовые структуры.
А у США с этим газом до этого уже была куча проблем. Не один случай, когда газ самовоспламенялся, и люди гибли. И почему ничего не было предпринято? Никаких действий на случай такого возгорания. Это при том, что они планировали залить туда что-то 70 канистр. По моему мнению, все совершенно понятно. Потому что еще в самом начале все эти ребята, особенно низовые, решили, что они будут делать. Как. И по сути это была казнь. Ну, которую потом быстренько слепили свои юристы во что-то, в какое-то подобие операции. Ну а Конгресс и слушание, почему были вынуждены защищать, потому что Клинтону было выгодно, чтобы вот не было такого шума, чтобы ФБР поддержать.
К трагедии в любом случае привели действия и с одной, и с другой стороны. Руководство
неизбежно.
И Кареша, который был ослеплен собственной властью, приближением апокалипсиса и прочими библейскими бреднями.
Ну и своей избранностью, плюс я не думаю, что он хотел сдаваться, потому что он понимал, его ждет смерть.
Он понимал, что в тюрьме его ждет мало того, что ему ждет долгий срок в тюрьме, его ждет безвестие. Он там никому не нужен.
Да.
Его проповеди в тюрьме мало кого смогут переубедить. А с другой стороны были ФБРовцы, которые между собой грызлись, выделились две фракции, и руководство операции не могло четко определить, как они ведут переговоры или как они начинают штурм. Из-за этого все затянулось и закончилось так, как оно закончилось. И к слову сказать, мало того, что граждане Америки не поверили в версию правительства, так еще это привело и к более жестоким последствиям позднее.
Ну, я согласен в этом плане с выводом, который сделали в документальном фильме «Wake Rules of Engagement», что ключевой ошибкой и главной неудачей всей этой операции является слабое командование центра из Вашингтона именно. То, что там не могли решить свои вопросы. Я уверен, что это главная причина, почему все так затянули. Не могли решиться.
Казалось бы, да, из Вашингтона должно было прийти какое-то четкое указание. Но в то же время в США принято, что местное руководство имеет прерогативу действий. И оно может принимать решения на местах. То есть сравнивать, грубо говоря, ситуации, когда это происходит в России или в США, невозможно. Потому что в России это четкая вертикаль управления.
Да.
Сразу идет к одному человеку. В США
там все решает
немножко сложнее.
И все же, как ни странно, это был первый момент, когда американские граждане вдруг начали осознавать, что правительство-то, возможно, больше их не представляет, а стало чем-то отдельным, чем-то более устрашающим. Но это был всего лишь 93-й год. Еще только.
Как наследие произошедшего в Уэйко можно рассматривать два последующих теракта, один из которых стал крупнейший и самый террористический акт на территории США до теракта 11 сентября.
Это, конечно же, взрыв в Оклахоме. Взрыв в Оклахоме унес в общей сложности больше 100 человек. Тимати взорвал здание, в котором находилось сразу несколько служб. АТФ, ДА, ну и оставшиеся государственные. Но почему-то обошел вниманием тот факт, что в здании был еще и детский сад. Так он решил отомстить. Отомстить за то...
Тимоти Маквей и Терри Никол.
Да. Ну, Тимоти, по сути, мозг операции. Тимоти вообще, по-моему, бывший военный.
Да, они оба бывшие военные. Они, собственно, и познакомились в армейке. И все их действия, Тимоти Маквей и Терри Николса, основывались на том, чтобы отомстить за осаду Уэйка и события в Руби-Ридж. Чтобы показать правительству, что ополченцы ультраправых взглядов готовы отстаивать себя и свои права, так сказать. Но это довольно странно согласуется с убийством людей. Ну да ладно.
Важно отметить, что Тимоти и Терри, они не были религиозными людьми.
Абсолютно.
Допустим, они не собирались мстить.
Они были обычные, красношейные мужики из Техаса.
Да. Но они были очень недовольны. Они были очень недовольны тем, что государство, по их мнению, нарушило их основные права. Ну, прежде всего, конечно, право на оружие. Они решили, что раз такой наезд случился, значит, это будет продолжаться, а потом они вообще отменят владение оружием и будут творить, что хотят. Это, на мой взгляд, такая логика мести. То есть они и так не очень все успешно складывалось, но они, помимо прочего, решили продать себя задорого. Плюс, о чем и ведь говорит поправка про оружие, она прежде всего направлена не на то, чтобы защищать себя от преступников. Она прежде всего имеет своим смыслом защиту от государства. Эта поправка предполагает, что если государство превращается в тиранию, то граждане имеют право взять оружие и свергнуть его. То есть это скорее политический дискурс, чем даже общественный. И я думаю, что Тимоти имел в виду именно политический смысл своей акции. А с политической точки зрения теракты, да, это регулярное довольно оружие. Надежный способ обратить на себя внимание, обратить внимание на свою позицию. А люди в данном случае, он сам говорил про это, что люди, которые там находились, служащие государства, они выбрали свою сторону. И поэтому их потери приемлемы. Так он это себе оправдывал.
Любое убийство, оно не может быть оправдано. Собственно, благодаря расследованию, проведенному ФБР, он был осужден и приговорен к смертной казни.
Само собой, за такое массовое убийство, причем общественно опасным способом, здание вообще пришлось снести после этого дела, здание мэра. Там теперь стоит мемориал. И, само собой, меньше, чем смертную казнь он не мог заслужить. Это было неизбежно, я думаю, он прекрасно это понимал сам.
Также этот теракт подтолкнул правительство США на принятие нового закона об охране федеральных зданий. И благодаря ему, этому новому закону, за 10 лет было предотвращено более 60 потенциальных терактов.
Это очень много. Это говорит о том, что в обществе зрел запрос на вот такую деятельность. И очень хорошо, что все обошлось одним взрывом.
Но это еще говорит о том, что ультраправые в 90-е имели большой вес. У них было очень много сторонников.
Ну, вот такие необдуманные действия спецслужб, которые приводят к трагедиям, всегда разогревают радикалов. Ну, в случае США правые, очевидно, да, потому что это еще все-таки 90-е. Охота на ведьм относительно недавно была еще. Поэтому именно правая.
Спустя каких-то полгода, в октябре 95-го, в Аризоне сошел с рельс поезд, где погиб машинист и 78 человек были ранены, из них 12 получили крайне тяжелые травмы. На месте крушения были листовки с критикой властей за осаду поместья Маунт-Кармел. И была подпись «Сыны гестапо». Но! Что показательно.
Да, Дэвид расстроился.
До сих пор никто не привлечен к ответственности за это преступление. А ФБР считает, что группы «Сыны гестапо» не существует. К сожалению, раскол в обществе США, который был организован событиями в Руби-Ридж и Маунт-Кармел, не разрешился каким-то расследованием, каким-то мирным путем. И впоследствии очень много появилось праворадикальных террористических группировок. Но правительство США не оставило попыток предотвратить преступления и свело их количество к минимуму, то есть жестко реагируя на подобные действия.
Ну вот выходит, что Маунт-Кармел подтолкнуло в целом американское общество к большей милитаризации, к большему ужесточению правил, большему контролю, и тем не менее это не предотвратило того, что произошло 11 сентября. Но предотвратило немало терактов со стороны собственных американцев. Также, очевидно, это вскрыло серьезную проблему, нарастающую уже давно, и это недоверие граждан к своему правительству. После событий в Маунт-Кармел очень многие стали сомневаться в том, что спецслужбы действительно защищают граждан.
Все больше людей стали думать, что правительство работает против собственных жителей.
Угу. Аж ФБР покрывает их, правительство, а не людей. И работает на них прежде всего. Это, конечно, ну скажем, довольно обидно для служб, которые занимаются каждый день спасением людей в таких ситуациях. Но вот хороший урок того, к чему приводят подобные ошибки.
Согласись, Ярослав, довольно странно, что в подкасте о сектах, о каких-то ложных учениях, мы заканчиваем мысль тем, что правительство настраивает против себя свое собственное население. Что говоря о ветви Давидовой, мы не рассматриваем деструктивность поведения Дэвида Кореша как абсолют, как вину того, что произошло.
Потому что в этой ситуации виноваты все.
Это интересно, потому что...
Это интересно.
Потому что секта не планировала совершать массовые самоубийства.
Потому что сектанты вели себя не как сектанты, а как адекватные люди. Просто со своей системой ценностей и убеждений, которые никто не захотел понимать. А казалось бы, немножко понимания, немножко бесед, и, может быть, удалось бы решить эту ситуацию без смертей вообще.
Достаточно было одного или двух специалистов по теологии, которые бы консультировали переговорщиков.
И которым бы прислушалась ФБР.
И, возможно, да, и, возможно, трагедии удалось бы избежать.
Удалось бы. А почему АТФ начала сразу открывать огонь? Почему не просто не пришел человек с ордером, например? Испугались.
А почему просто не взяли Кореша на пробежке? Что мешало?
Да.
Возьми его на пробежке, приди вовнутрь, и все, с ордером.
Нет, нужно покрасоваться толпой агентов, что мы такие сильные, могучие, что мы можем всех заставить делать то, что мы хотим. И вот, когда на это смотришь, такое ощущение, что пророчество Кареша реально сбылось. Это действительно Вавилон и есть.
Да, это какое-то действие Вавилона. Плюс ко всему, что мешает одному человеку подойти к двери, постучать в нее, когда его
70
человек будут прикрывать? Зачем вот это вот нападение какое-то?
Да, у Кареша оружие. Но правильно на слушаниях сказал человек, ну, который там специалист по оружию вроде, как раз, он сказал, так мы все их складываем оружие. В магазинах складываем оружие. В военных базах складываем оружие. Мы только это называем амуниция. И все нормально. Если это было законно, то в чем проблема? Если незаконно, ну, господи, пришлите человека, который проведет проверку и скажет, вот, это оружие нелегальное у вас, да. Я вам предъявляю обвинение. Зачем привозить всех этих агентов и провоцировать непростую ситуацию? Все ради
картинки. 90-е годы, популярные боевики.
Уверенность в себе, дикая уверенность в себе вооруженных сил. Непонятно откуда, из чего. Вроде... А, подожди, «Буря в пустыне» ведь уже была, да?
Ну да, 93-й год, да.
А, ну вот, видишь, они... Все это объясняется, кстати, хорошо. «Буря в пустыне» — успешная операция. Сделали быстро, красиво, вот, довольны собой. Мы тут хозяева.
«Буря в пустыне» прошла в 91-м году.
Привлекли военную технику. Чтобы что? То есть как будто там были кто-то, способный уничтожить танк. А глава, ну, от ФБР, он заявлял, у них там и ракетницы, у них там еще и все есть. Какие ракетницы? Камон, они бы их применили бы тогда. В самом начале. Ну, конечно, это все спорно, я согласен. Но, очевидно, излишне агрессивный ответ спецслужб. А понятно, пришли с кучей агентов, перестреляли несколько, потому что подготовились плохо. Штурм большого здания, так-то нужно продумать было более детально, наверное. Плюс у вас взломали элемент неожиданности. Ну все, надо отступать, надо переформатировать.
Что говорить про план здания, если агент под прикрытием даже не знал, где точно находится комната с оружием?
Он пришел, но...
Его. Да. Он знал примерно, где она находится,
там
но он точно само оружие, склад оружия не видел.
То есть даже подтверждения визуального не было, что есть какое-то оружие. То есть если бы у этих людей не было оружия вообще, в принципе, ситуация развивалась бы примерно аналогично. К ним точно так же бы завалилась вся эта куча агентов. И они бы точно так же хлопнули этих животных, безобидных, в общем-то, и отреагировали бы остальные сотрудники точно так же, массовой стрельбой. Они бы и не услышали, что им в ответ не стреляют. Но тогда это было бы просто вопиющее нарушение прав человека.
Еретический разговор.
Хотелось бы подчеркнуть вот в самом финале заключительной мыслью, с которой ты начал еще удачно, что разговор идет о секте, а мы обсуждаем политику. Потому что здесь, в этой ситуации, больше проблема была не в религиозной составляющей, а именно в политической, именно в нарушении прав этих людей. Как с той стороны, так и с другой стороны. Из-за чего в итоге погибло много людей, которые, по сути, и толком не понимали, что происходит.
По данному событию снято два художественных фильма. Один многосерийный, один фильм с более свободными событиями. Это «Красный штат». Не знаю, смотрел
ты или нет? Да, конечно, смотрел.
Там, скорее, вольная трактовка событий, я бы так сказал.
Ну, это по мотивам событий, можно сказать. Так. Отдаленно по мотивам.
Сериал, который называется «Трагедия Воика» 18-го года, он, я бы сказал, что он на волне, это же 18-й год, это на волне противодействия правым снятый.
Да. И склонен поддержать, наверное.
В культуре, основная мысль тогда, в 18-м году, в культуре, была противопоставить демократов республиканцам. То есть тогда же все средства против Трампа.
Да. Ну, подъем новых левых — это не новость США, конечно.
Да, и как раз эта история, она рассказывает нам про Кареша, как будто бы он искренне святой.
Ну, Кареша, да, выставили прям каким-то благодетелем.
ФБРовцы, они лютые злыдни и...
Но!
Как так вышло, непонятно.
Ирония в том, что в конце ФБР даже пытаются обелить немножко, ну, тем, что у них просыпают чувства и все такое. А в реальности, как, ну, не ничего то, что в реальности, подобного, а по отчетам оказалось, что наоборот, они намного жестче даже реагировали, чем в первый штурм. Вот это меня поразило.
Просто переговорщики, конечно, в реальности признали свое поражение,
да.
А в сериале показано так, как будто бы
сопротивлялись
они были шокированы решением своего руководства. Ну,
да.
Художественная интерпретация, что и сделать.
А вот насчет Вернона могу сказать, что были моменты в сериале, где пытались показать его авторитаризм и его контроль над членами движения очень мощный.
Да, попытались, но в том числе
но слабо,
они показывали это так, как будто бы он истинно мессия. Как
ну
будто
да.
Он истинно знает что-то такое, чего не знают остальные.
Что он из-за своей веры так поступает, чисто из-за нее и только из-за нее. А не факт.
Что
это
я
мы
считаю,
не можем однозначно
неверным,
считать.
Ни один лидер деструктивной секты, а ветвь Давидова — это определенно деструктивная секта, потому что лидер культа контролирует всех членов коммуны, потому что лидер культа подчиняет себе волю членов коммуны, разделяет их, противопоставляет мужчин и женщин, забирая себе женщинам мужчин, заставляя участвовать с женщинами только в одном — принятие пищи, занятия религией и работы по хозяйству. В остальном мужчины и женщины разделены. И доступ на женскую половину есть только у мессии. И вообще вот эта миссионерская часть, когда лидер культа объявляет себя агнцем божьим, уже многое говорит.
Ну, для меня достаточно той ситуации, что Кареш, еще будучи совсем молодым, что-то там 20 лет, ну, мы говорили про это, пытался заполучить девочку-пастора с помощью интересной мысли, что, мол, ему Бог приказал это сделать. То есть он уже тогда эксплуатировал такой способ.
Потом просто возвел его в абсолют.
Сколько хотите, убеждайте меня, я не верю, что он действительно не осознавал, что делает.
Heretic Talk. Также есть и много музыкальных отсылок к этой истории. Специально все эти песни мы собрали в плейлисте на Яндекс.Музыке, чтобы их можно было послушать. Спасибо за внимание. С вами был Heretic Talk.
До встречи в новых изысканиях.
Слушали подкаст Heretic Talk. Если вам понравилось, подписывайтесь. Ссылки на наши соцсети есть в описании. Подключайтесь каждую неделю, чтобы не пропустить новые истории. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук Кирюхин Александр. Отдельное спасибо за музыку Молокова. Heretic Talk Podcast.